И современное состояние запретов в Нидерландах. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» самая острая сейчас, международная, ближневосточная. Израиль продолжает крупномасштабную военную операцию в секторе Газа. Данные о потерях и погибших среди мирного населения приводятся сторонами совершенно разные. Мировое сообщество выражает беспокойство по поводу происходящего и призывает прекратить военные действия. Активизировались посреднические усилия Евросоюза. На Ближний Восток направляется президент Франции Николя Саркози. В регионе уже находится Карел Шварценберг, министр иностранных дел Чехии, председательствующий в ЕС, и представитель президента России Александр Салтанов. С последними новостями о военно-политической обстановке в Израиле и секторе Газа наш корреспондент Равшан Гусейнов.
По сообщениям ударной группировки израильских войск, вклинились в территорию Газы, разделив ее на несколько частей. По словам экспертов, это делается с целью нарушения взаимодействия между силами боевиков. Военные корабли, между тем, блокируют морские границы Газы и держат под обстрелом дороги вдоль моря. В операции «Литой свинец» участвуют элитные мотопехотные подразделения армии и бронетехника при поддержке боевых вертолетов. Штурмовая авиация, ракетные катера, тяжелая артиллерия продолжают наносить удары в основном по военным объектам боевиков, включая командные пункты, штабы, склады оружия, ракетные установки и скопления живой силы. По данным командования армии, за истекшие двое суток в столкновениях с военными были убиты более 50 боевиков. Палестинские источники сообщают о меньших потерях, однако в их сообщениях постоянно фигурируют убитые женщины и дети. В Израиле серьезно озабочены успехами Хамаса и арабских СМИ в пропагандистской войне, которые влияют на отношения и реакцию международного сообщества и соседних арабских стран. Представители ООН выражают озабоченность тем, что четвертую часть погибших в результате израильских ударов составляет гражданское население. Евросоюз и ближневосточный квартет требуют прекращения огня. Однако, несмотря на международное давление, Израиль отказывается остановить военные действия. Напомню, что Израиль требует полного прекращения обстрелов своей территории, в результате которых под огнем палестинских боевиков оказались населенные пункты страны в радиусе около 40 километров от границы. Учитывая рекомендации командующего и начальника генерального штаба армии, полное одобрение всех структур безопасности, включая руководство Моссад и Шинбет, мы пришли к выводу, что для выполнения поставленных задач альтернативы наземной операции не существует, сообщил глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт, оправдывая ввод израильских войск в Газу. Представитель главы палестинской автономии Махмуд Аббас Исай Барикат также заявил, что прежде всего нужно остановить израильские удары по сектору. Международное сообщество должно со всей ответственностью подойти к решению вопроса положить конец израильским атакам. Только тогда мы сможем перейти к обсуждению других вопросов, переговоров о перемирии при посредничестве Египта, внутрипалестинского диалога, присутствие международного контингента и прочего. Вторжение, атаки, бомбардировки, с помощью которых Израиль пытается достичь мира и безопасности, лишь ухудшают ситуацию. Израильский эксперт отмечает, что несмотря на массированную бомбардировку сектора, у Хамас и остальных палестинских группировок, выступающих на его стороне, остаются значительные силы, включая запасы ракет малой дальности. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Продолжим тему. Подробнее о политической дискуссии в Израиле вокруг военного конфликта в Газе и перспективах развития политического ближневосточного процесса мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным иерусалимским политологом, профессором университета Бар-Илан Зеевым Ханином.
2 года назад Израиль провел уже операцию на севере страны, признан неудачными ее результаты, и это вызвало довольно много разочарования, насколько я понимаю, и политических проблем в израильском обществе. Нет ли основания опасаться, что сейчас повторится то же самое?
Операция 2 года назад против южно-ливанской террористической структуры Хизбалла, итоги были амбивалентными. С одной стороны, был очевидный военный успех, с другой стороны, не была ликвидирована сама система, сама структура режима, который контролировал южную часть Ливана. На Ближнем Востоке так уж сложилось, что если Израиль однозначно не побеждает, то, стало быть, проигрывает. Этим было, собственно говоря, и вызвано разочарование израильского общества невнятными итогами Второй Ливанской войны. Как тогда, так и сегодня подавляющее большинство членов израильского общества абсолютно убеждены в том, что террористическую структуру необходимо ликвидировать или, по крайней мере, создать условия, когда она не сможет быть фактором, осложняющим жизнь израильтянам, как тогда на севере, так и сегодня на юге. По опубликованным опросам общественного мнения, порядка 90% израильтян, по крайней мере, в еврейском секторе, и существенная часть, вероятно, даже большинство в арабском секторе, поддерживает операцию израильской армии в секторе Газа. Порядка 8%, может быть, 10% считают, что операцию на этом можно было бы свернуть, собственно говоря, поставить Хамас на место, вернуть ситуацию к тому положению, которое она была на момент, когда по инициативе Хамаса закончилось прекращение огня. Но, тем не менее, подавляющее большинство израильтян считает, что операцию следует продолжать, и она закончится должна либо полным демонтажом политического режима Хамаса, либо созданием условий, когда сектор Газа перестанет быть плацдармом для непрекращающихся атак на Израиль.
Израильские власти, израильские политики неоднократно заявляли, что целью вот этой военной операции является не овладение сектором Газа, а устранение террористической угрозы со стороны Хамаса. Естественным партнером в таком случае является возвращение в секторе Газа к власти представителей движения ФАТ. Реален ли вот эта вот политическая партия? Может ли она быть быстро разыграна?
Существует еще как минимум две альтернативы. Есть реоккупация Израилем сектора Газа и восстановление там полного израильского контроля. На это, правда, согласны примерно четверть израильтян. Второй вариант, это упомянутый вами, восстановление там власти правительства Абу Мазана, то есть той ситуации, которая существовала там более полутора лет назад. Есть и разные другие варианты, скажем, восстановление над Газой многонационального или многостороннего контроля, в которой в той или иной степени будут задействованы с одной стороны Израиль, с другой стороны Египет, ближневосточная четверка посредников, Соединенные Штаты, Евросоюз, Россия и Организация Объединенных Наций. Ну и, наконец, в последние дни довольно много говорят о том, что урегулирование внутри сектора Газы может быть построено по той модели, которая в свое время была предложена для Южного Ливана, а именно туда будут введены многонациональные силы. Значительную часть этого контингента будет составлять войска НАТО.
А что подсказывает ваш опыт политолога? Если операция в секторе Газа закончится успешно для Израиля, какой вариант самый предпочтительный и самый реальный?
В израильском обществе, как всегда, существует как минимум три мнения на этот счет. Представители левого лагеря были бы, конечно, заинтересованы в том, чтобы передать власть над сектором под контроль Абу Мазана. Это позволило бы активизировать израильско-палестинский трек переговоров. Израильские правые, разумеется, были бы заинтересованы в нахождении варианта, который позволил бы Израилю сохранить контроль. Если не над политической, в этом никто не заинтересован, то, по крайней мере, военной ситуации в секторе Газа. Что касается израильских неоцентристов, которые реально находятся у власти, это партия Кадима, это умеренные фланги партии Труда, и, надо полагать, также умеренный фланг Ликуда, лидер которого Бенямин Нетаньяху имеет все шансы стать следующим израильским премьер-министром, они были бы заинтересованы в многосторонней комбинации, при которой, с одной стороны, Израиль мог бы контролировать ситуацию в сфере безопасности, но, с другой стороны, не брать на себя политический и административный контроль. То есть, иными словами, речь идет о том, чтобы развести ситуацию на западном берегу и в секторе Газа по отношению к княжеству Абу Мазана в Иудее и Самарии, продолжать политику мирного урегулирования и дойти до какой-то стадии промежуточного или, может быть, окончательного соглашения. В секторе Газа невозможно установить никакого самостоятельного палестинского жизнеспособного режима, поэтому здесь должно вмешаться международное сообщество.
С израильским политологом Зиевом Ханиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Эстонии оправдал четверых обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. Избранный президент США Барак Обама обсудит с лидерами Конгресса план стимулирования американской экономики и пути выхода из кризиса. В Дании из армейских казарм похищено, по предварительной информации, более тонны стрелкового вооружения. Правительство Индии заявило, что сегодня Пакистану переданы доказательства по нападениям на Мумбай в прошлом году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и возвращаясь к самым горячим сейчас событиям международным, напомню, в секторе Газа продолжаются бои израильской армии с боевиками радикальной группировки «Хамас». Президент Франции Николя Саркози направляется на Ближний Восток, пытаясь как-то помочь урегулированию этой ситуации. Там уже находятся высокопоставленные международные посредники, которые пытаются убедить Израиль и палестинцев договориться о прекращении огня. Подробнее об этом мы будем говорить, только что говорили достаточно подробно и уже аналитически в итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. Ведет программу Андрей Шарый. И еще одна новость. В Брюсселе сегодня открывается чрезвычайная встреча представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Газовая проблема, как и сектор газа, уж извините за неловкий каламбур, это вторая, пожалуй, сейчас самая острая международная, или, по крайней мере, европейская проблема. Вот ее мы сейчас и обсудим в рамках обзора свежей европейской же прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут?
Да, действительно, полно. Каждая газета сегодня практически публикует, в основном, правда, информационные заметки. Газеты выносят в заголовки, что 6 стран в Европе уже ощущают на себе недопоставки газа. Причем эти недопоставки от 11 до 30%.
Там Румыния особенно.
Да, Румыния, Румыния была первой, но теперь уже и Болгария, и Польша. Так что круг стран ширится. Чехия тоже заявила, что она попала в эту шестерку. Так что, естественно, ситуация будет развиваться, и будет развиваться и освещение этой ситуации в прессе. Ну, а я выбрала две основные такие европейские статьи сегодня. Первая — это Financial Times выносит такой заголовок. Возможно, это последний зимний газовый фарс. И вот опять злобный русский медведь, начинается статья, известный также под именем «Газпром», перекрыл заглушки для своего слабого и разрываемого долгами соседа, потому что бывший вассал отказывается оплачивать 40-процентное повышение цены. Опасность состоит в том, что остальная Европа очень быстро увязнет в споре, потому что Россия обеспечивает 25% поставок газа Европейскому Союзу, и 80% из этого газа проходит через территорию Украины, замечает автор, явно ссылаясь на предстоящую в Брюсселе встречу сегодня. Но ситуация в этом году выглядит не столь безнадежной, как в 2006-м. В январе 2006-го, когда «Газпром» в разгар очень суровой зимы отключил газ Украине, поставки в Европу начали падать в первые же 24 часа. В этом году зима намного мягче. Кроме того, потребление газа и так уже сократилось из-за экономического кризиса. Так что европейские партнеры «Газпрома» смогли создать намного более значительные газовые запасы. Тот же «Нафтогаз» украинский заявляет, что у него в заначке 22% годового потребления газа Украины, что, в общем, достаточно много, а от себя добавлю, что в Австрии это еще больше, порядка 30% они запасли. Еще одна хорошая новость, пишет Financial Times, состоит в том, что ежегодный ритуал обвинения друг друга в шантаже и обманах вряд ли продлится долго. Ожидается, что в 2009 году цены на газ довольно сильно упадут. Так что рыночная цена газа и та цена, которую готова платить Украина, уже не будут так сильно отличаться. К сожалению, правда, отмечает автор, спор между Россией и Украиной носит чисто политический характер, как бы «Газпром» не пытался представить его чисто коммерческим. Не случайно все споры приходятся на зимний период, а не на разгар лета, когда потребность в газе не так насущна.
Ну вот эта проблема, она же началась она в конце прошлого года, но сейчас новый председатель Евросоюза, Чехия, как она реагирует на все эти события?
Вот об этом как раз статья в Süddeutsche Zeitung, которая как раз начинается с того, что Европа с надеждой смотрит в сторону Чехии, нового председателя ЕС, но Прага заявляет, что речь идет о споре двух хозяйствующих субъектов, оговариваясь, правда, при этом, что она не располагает достаточной информации. Это истинная правда, пишет автор статьи в Süddeutsche Zeitung. У независимых экспертов нет доступа к необходимой документации. Что же касается спора двух хозяйствующих субъектов, то тут, полагает немецкий обозреватель, Прага в корне не права. Поскольку «Газпром» и «Нафтогаз» находятся под контролем своих правительств, конфликт следует рассматривать как новую главу в продолжительном споре двух бывших союзных республик, начало которого восходит к 91-му году. Более того, нынешний спор имеет еще одну подоплеку. Если Кремлю удастся выставить Украину, транзитную страну, ненадежным партнером Запада, то Москва может рассчитывать на то, что Швеция, Польша и страны Балтии прекратят противиться строительству газопровода «Северный поток». Однако все вышеперечисленное далеко не новость. Новым в данном конфликте является то, что обе стороны активно стараются убедить в своей правоте именно Евросоюз. А это, по мнению автора, дает Европе шанс принять активное участие в поиске решения, что может стать первой ступенью к созданию общеевропейской системы энергетической безопасности, которая включит в себя как Россию, так и Украину. Это статья в немецкой Süddeutsche Zeitung.
Ну, любопытно, что на самом деле не только Украина может быть выставлена Кремль как ненадежный проводник этого газа, но и Россия выставляет себя как ненадежный поставщик. Так что посмотрим, куда повернется настроение, по крайней мере, Европейского Союза в ближайшее время. Спасибо, Ирина. Через 2 часа поговорим о том, что пишут в американской прессе. Я с вами временно прощаюсь, и мы продолжим через несколько секунд. Продолжим мы разговор о том же самом газе. Уже теперь информационное сообщение. «Газпром» и «Нафтогаз» продолжают обмениваться обвинениями, призывая друг друга вернуться за стол переговоров для обсуждения условий нового контракта на поставку газа на Украину. С последними подробностями из затянувшегося спора Владимир Вахненко, наш корреспондент в Киеве.
Согласно достигнутым накануне договоренностям с Прагой, Братиславой и Берлином, на Украину для обсуждения газового кризиса прибывает делегация Европейской комиссии. Украинская система трубопроводов, через которую перекачивается российский газ в страны Евросоюза, сейчас работает в авральном режиме. Перекрывший с Нового года вентиль Украине «Газпром» продолжает обвинять «Нафтогаз» в воровстве топлива из транзитной трубы, угрожая судебными разбирательствами в Стокгольмском арбитраже. Вместе с тем в Киеве заявляют, что российская газовая монополия специально сокращает поставки европейским потребителям, чтобы дискредитировать Украину. В воскресенье «Газпром» снизил суточные объемы транзита по газопроводу «Союз» на более чем 50 миллионов кубометров. Такие действия могут привести к разбалансированию газотранспортных систем Украины, России и Европы. Между тем, хозяйственный суд Киева в понедельник своим определением запретил «Нафтогазу» осуществлять в этом году транзит российского голубого топлива по украинской территории по цене в 1,6 доллара за 1000 кубометров на 100 километров. Отказываясь пересматривать тариф на транзит, российская монополия предлагает Украине покупать свое топливо по заведомо убыточной и экономически необоснованной цене. Вместо 450 долларов, на которых теперь настаивает «Газпром», Киев считает, что оптимальная цена на российский газ – 201 доллар за 1000 кубометров.
Я не вижу сегодня оснований для роста цен на газ. Даже те газовые формулы, которые подписаны российским «Газпромом» с другими странами, они имеют несколько компонентов. И ключевой компонент – это, конечно, нефть. Отрывать цену на газ, невзирая на мировые тенденции по нефти, ну, не совсем оправдано.
С этим утверждением депутата от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка не согласен его коллега по парламенту из оппозиционной партии регионов Василий Киселев.
Цена на нефть упала. Но это не значит, что кто-то может заставить Россию давать газ Украине, при том ее поведении, при том ее отношении к Российской Федерации, которое сегодня исходит из личного президента Украины и от его команды.
Многие украинские политики связывают нынешний газовый спор с Москвой с поддержкой Киевом Грузии в ее конфликте с Россией, заявлениями о невозможности пролонгации после 2017 года договора о базировании в Крыму российского Черноморского флота, а также с призывами украинского лидера к мировому сообществу признать геноцидом Голодомор на Украине в начале 30-х годов минувшего столетия. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
От большой политики и большой экономики к социальной теме. В Петербурге в местном парламенте появилась инициатива создать электронную базу данных по бездомным животным в городе. Ситуация с бездомными животными достаточно острая, однако эту идею поддерживают далеко не все. Рассказывает Татьяна Вольская.
Судьбой бездомных собак и кошек озаботился депутат Терентий Мещеряков, который обратил внимание на то, что в Евросоюзе уже существует практика создания таких электронных баз, где на каждого бездомного животного заведена анкета, несколько фотографий, история обследований. Депутат указал, что в городском управлении ветеринарии, занимающемся стерилизацией животных, к сожалению, часто просто выбрасывают их на улицу через час-другой после операции. По мыслям Мещерякова, база данных позволит контролировать ветеринаров. Со своим коллегой совершенно не согласен депутат Алексей Ковалев.
Мещеряков предложил фотографировать животных, взять их в интернете. А главным забыл, что для того, чтобы делать это все дело на государственном уровне, тем более, нужно построить для этих животных вольеры, их содержать. Пока размещается эта фотография, надо их где-то держать, иначе никто их не найдет потом. А это-то главная проблема нашего защиты животных, что нет этих вольеров у нас в городе. никто этим не занимается, ничего не строит.
Проблема состоит даже не в этом, поскольку электронная база уже существует, говорит руководитель региональной благотворительной экологической общественной организации «Балтийская забота о животных» Елена Боброва.
База данных электронная существует уже 3 года. На горе станции с началом стерилизации, которая была начата станция 2005 года, каждое животное не просто вносится, оно фотографируется и при стерилизации вакцинируется. Те, которые были кастрированы и стерилизованы, они были проведены через эту базу, которая уже существует. Но на сегодняшний день, к сожалению, отлов подменен убийством у нас ластами спецтранса. Я могу сказать, 80-90% после этого мертвые души. Они их просто убили. Тем самым они губят программу стерилизации и перепись этих собак, потому что собака, которая должна занимать свою зону обитания, она убита, да? На это место приходит другая незнакомая собака, освободившаяся кормовой базой. У нас есть подтверждающие документы, в том числе и уголовное дело по факту убийства бездомных животных ловцами спецтранса.
Но ведь ловцы спецтранса делают свое черное дело с чьей-то санкции?
Они официально должны отлавливать дорогостоящим препаратом залетил и привозить на стерилизацию. Но никакого контроля за тем, как они их возвращают на место, нет. Ни со стороны районной администрации, ни со стороны какого-то другого органа. Общественники пытаются свой контроль установить. И в нашей организации около 100 заявлений граждан морально пострадавших после убийства своих питомцев. То есть это все не голословно. Они убивают и домашних, и бездомных, и стерилизованных, уже кастрированных на бюджетные деньги. То есть каждая собака обходится в копейку города. И надо поймать, отловить, стерилизовать, вакцинировать, чипировать и доставить назад. На это заложены бюджетные средства на каждый год. Они как бы вот зря затрачены, потому что живьем за последнее время практически никто назад не возвращается.
Программа стерилизации доказала свою успешность во многих цивилизованных странах. Но там, где закон не исполняется, она не имеет смысла. Биологи доказали, что убивать бездомных собак бессмысленно. Если их отстреливать, то рождаемость у оставшихся резко повышается, и популяцию все равно уменьшить нельзя. На этом, кстати, основаны и квоты на отстрел лесных животных. После отстрела сразу же появляется больше молодняка. А бездомных собак в стае можно просто стерилизовать. Тогда популяция со временем сойдет на нет естественным образом. Так что одна база данных положение не спасает. Депутат Терентий Мещеряков в принципе об этом знает.
У нас как одно из предложений по улучшению ситуации мы должны отслеживать и расходование бюджетных средств. Кстати говоря, управление ветеринарии должно всех собак, которых оно стерилизует, оно должно фотографировать. Мы предлагаем, чтобы информация была общедоступной. Поэтому это одна из целого перечня мер. На самом деле у нас тоже много вопросов к управлению ветеринарии, потому что их регулярно проверяет и контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, выявляет ряд нарушений.
Есть еще проблема – бесконтрольное разведение собак, говорит Елена Боброва.
То, что сейчас в племенной работе делают многие не самые лучшие клубы, это безумие. Они платят ради денег модных животных. Их квартиры похожи на стеллажи с клетками, где пожизненно сидят сутки. Они используются как машины. Что касается сторожевых собак, иногда бывают неприятные случаи, там, нападения. В разведении идут собаки, часто те, которые не должны идти в разведение, непослушные или чересчур агрессивные. Если вы в Германии хотите заняться разведением, вы должны доказать, что ваша собака имеет хорошую психику. Только в этом случае вы получаете разрешение на разведение. Вы платите налог, и хороший налог государству. А у нас почему-то вот заводчиков не обсадывают налогами. Они плодят этих несчастных животных, продают их за большие деньги.
И не поможет никакая база данных, считает Елена Боброва, пока нет закона, карающего ненадлежащее обращение с животными, пока нас штрафуют за неправильно припаркованный автомобиль, но оставляют безнаказанными за собаку, выброшенную на улицу на холод и голод. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжаются бои израильской армии с боевиками радикальной группировки «Хамас». Официальные палестинские источники сообщают, что с момента начала Израилем военной операции 9 дней назад потери палестинской стороны составили 510 человек, более 2500 ранены. Президент Франции Николя Саркози направляется на Ближний Восток, куда уже прибыли некоторые высокопоставленные международные посредники, в частности, представитель президента России Александр Салтанов. Они попытаются убедить Израиль палестинских лидеров договориться о прекращении огня. Суд в Эстонии оправдал 4 обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. Гособвинение требовало для них от 3 до 4 лет лишения свободы условно. Массовые волнения в столице Эстонии, в ходе которых погиб гражданин России, были вызваны переносом из центра Таллина памятника советскому солдату. В Брюсселе сегодня открывается чрезвычайная встреча представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, новогодняя праздничная тема. Праздники в России продолжаются. В Самаре в эти дни проходит операция с названием «Пиротехника». Милиция и пожарные контролируют продажу петард и фейерверков. Рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
По информации специалистов Государственного пожарного надзора, половина продаваемой в Самаре новогодней пиротехники не соответствует требованиям пожарной безопасности. В первую очередь это относится к продукции, выпущенной в кустарных условиях и в Китае. Ожоги рук, шеи и лица, по словам врачей, это минимальные травмы, которые можно получить из-за неосторожного обращения с пиротехникой. В дни новогодних праздников количество пациентов, пострадавших от шалости с фейерверками, растет в геометрической прогрессии. В первые дни Нового года пациентами травмпунктов по вине пиротехники становится минимум 10-15 самарцев. Во время проверки милиционерами и работниками Государственного пожарного надзора торговых точек по продаже пиротехники выяснилось, что часто продавцы нарушают закон, продавая взрывы и огнеопасный товар прямо на улице, говорит старший инспектор Государственного пожарного надзора Кировского района Самары Владимир Блохин.
Здесь нет элементарных огнетушителей, не говоря про то, что продавец не знает точно, как пользоваться пиротехническими изделиями. Извините меня, я могу сказать тоже, надо взять петарду, ее поджечь, положить, отбежать. Этого недостаточно.
Нередко у продавцов пиротехники нет заверенного печати Росстандарта, сертификата соответствия качества или сертификата пожарной безопасности. На всех продавцов, нарушающих правила торговли пиротехникой, составляются протоколы о нарушениях закона о торговле. Продолжает старший инспектор отдела по лицензионно-разрешительной работе УВД Кировского района Самары Михаил Карпухин.
Значит, за время вот проведения операции у нас составлено уже 17 агитационных протоколов на граждан, это которые там торгуют на улице.
Торгующие пиротехникой продавцы порой не задумываются о пожарной безопасности и даже курят рядом с упаковками бенгальских огней и фейерверков. Продажа петард и фейерверков перед новогодними праздниками неожиданно сделала актуальной и проблему психологического воздействия на психику детей шума от взрыва разнообразной новогодней пиротехники. Детские психологи замечают, что внезапный взрыв петарды может привести к нервному шоку у ребенка. Родители считают, что взрывы петард и фейерверков, которые во время новогодних каникул становятся одним из любимых развлечений детей, на самом деле вещь опасная. У самарца Андрея Васильева, ранее жившего на Северном Кавказе, взрыв любой петарды рождает в памяти воспоминания об обстрелах Грозного и о войне.
Конечно. Я считаю, что это зависит от достаточно низкого уровня жизни у нас. Развелось достаточно много молодежи среднего возраста. Террор возможен, потому что, ну, мальчишку пошел там что-нибудь, коробок пинул там или еще что-то. Мало ли что это такое, бомба-игрушка. Он пинет, ну, мало ли чего.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Продолжим разговор о новостях, новостями культуры.
Американское национальное общество кинокритиков назвало анимационную картину «Вальс с Баширом» лучшей киноработой 2008 года. Этот документальный фильм, снятый и написанный израильским режиссером Ари Фольманом, представляет собой попытку художественного осмысления событий Ливанской войны 1982 года. В создании фильма принимали участие люди, воевавшие на той войне вместе с Фольманом и озвучившие в фильме самих себя. Призов за лучшую режиссуру и лучший сценарий был удостоен режиссер и сценарист фильма «Беззаботная» Майк Ли. Сыгравшая в фильме главную роль Салли Хоукинс получила награду за лучшую женскую роль. Приза за лучшую мужскую роль был удостоен Шон Пен, сыгравший в фильме «Харви Милк». На Дворцовой площади в Петербурге каждый вечер проходит фестиваль световых проекций. Гигантские экраны повешены на здания Зимнего дворца и главного штаба. Сеансы красочных видеоколлажей начинаются каждые 2 часа с 6 вечера. Последний день фестиваля – 8 января. Знаменитый британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер представил 6 кандидатов, которые поборются за право представлять Великобританию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в этом году в Москве. Среди претендентов 2 мужчин, 2 женщины, дуэт, состоящий из сестер-двойняшек, и мужской квинтет. Песню для конкурса напишет сам Ллойд Уэббер. Конкурс «Евровидение» откроется 16 мая. Австралийские ученые разработали устройство, названное «всевидящим оком». Это прибор, сделанный по аналогии с глазами насекомых, которые, используя фасеточный принцип зрения, могут наблюдать окружающий мир на все 360 градусов вокруг. Эту новость комментирует Иван Толстой.
«Не знаю, как другие, а у меня изображение всевидящего ока всегда вызывало нехороший, недобрый трепет. Оно всю жизнь попадалось мне в самых неожиданных местах. В детстве, когда листал взрослую книгу по масонству, страшно, смотрит, ни за что не простит. В другой раз, обходя Александрийский столб в Петербурге, и опять холодок пробегал. Потом уже на некоторых иконах, потом на долларе. Долларовую купюру, кстати, нарисовал в 20-е годы русский художник-эмигрант Сергей Макроновский. И вот теперь этот наблюдатель за маленьким человеком, эта камера слежения, перескочила на новый эволюционный уровень. Всевидящее око обрело панорамный охват. Счастливый Лермонтов, он еще мог за стеной Кавказа укрыться от властных пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Мы уже не сможем».
Иван Толстой и Михаил Юрьевич Лермонтов с комментарием к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А мы на «Волнах свободы» продолжим подводить итоги 2008 года в самых разных сферах международных отношений, в разных регионах мира. Вместе с экспертами, конечно, на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня он посвящен анализу балканского направления. Сегодня выпуск «Политики онлайн» подготовил Александр Гостев.
«2008 год стал одним из этапов на пути государств Западных Балкан в евроатлантические структуры НАТО и ЕС. Речь идет о Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Македонии, а также Албании», пишет московский политолог, ведущий специалист по Балканам Института истории РАН Сергей Романенко, чей комментарий под заголовком «Возвращение в Европу» можно найти на сайте polit.ru. Несмотря на региональное и типологическое сходство, внутреннее развитие каждого из этих государств и его взаимоотношения с внешним миром имеют свои особенности. Как напоминает Сергей Романенко, трудности их возвращения в Европу связаны не только с медленным преодолением наследия социалистического и постсоциалистического авторитаризма, но и с последствиями этнополитического конфликта 90-х годов.
Стало очевидным, что вступить в НАТО для западно-балканских государств значительно проще, чем стать членом Евросоюза. И дело тут не только в том, что в НАТО существенную роль играют США, выступающие в силу различных причин за, возможно, более быстрый охват организации Североатлантического союза стран региона. К этому же стремятся европейские члены НАТО и сами западно-балканские страны, видящие в НАТО средства создания системы безопасности, которая сделала бы невозможным повторение вооруженных конфликтов 90-х годов. Кроме того, оказалось, что условия приема в НАТО бывшим социалистическим республикам легче выполнить, а сам Североатлантический союз не сталкивается с внутренними проблемами, подобными тем, с которыми столкнулся ЕС.
Как пишет Сергей Романенко, Хорватия 2008 год может занести себе в актив не только с точки зрения интенсификации ее связи с НАТО и ЕС, но и с точки зрения укрепления ее позиций на международной арене.
Самым значимым проявлением этого стало ее избрание непостоянным членом Совета Безопасности ООН, где ее представитель в декабре 2008 года занимал председательское кресло. Что же касается перспектив успешного завершения переговоров о вступлении в ЕС, то и здесь пока дают себя знать региональные проблемы. В данном случае спор с уже входящей туда Словенией, которая пока накладывает вето на прием Хорватии в ЕС. Возможные даты окончания переговоров дипломаты и эксперты называют 2009 год.
Что же касается другого, наиболее крупного и значимого постюгославского государства, Сербии, то перспективы ее вступления в ЕС и НАТО, по мнению автора комментария на сайте Polit.ru, двойственны.
С одной стороны, стратегический курс пришедшей к власти летом 2008 года коалиции во главе с Демократической партией и ее лидером, президентом Сербии Борисом Тадичем, не вызывает сомнений. Белград стремится в Европу. Этого не отрицают даже оппозиционные партии. Однако относительно методов и темпов этого возвращения, а также его политической цены, единодушие отсутствует. Сотрудничество Сербии с ЕС находится в подвешенном состоянии. Соглашение о стабилизации и присоединении пока приостановлено, поскольку условием для Сербии остается сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге. А под этим подразумевается выдача не только Радована Караджича, но и Ратка Младича и Горана Хаджича. Вторым чрезвычайно острым вопросом остается Косово. Тадич и его правительство изо всех сил стремятся доказать, что возможен успех и в мирной борьбе за Косово. Хотя, вероятно, они вполне отдают себе отчет в том, что вернуть обратно Косово в состав Сербии вряд ли возможно. И обращают на себя внимание еще два обстоятельства. Обострившаяся в последнее время полемика между политиками Сербии и Хорватии, связанная с событиями 90-х годов, а также судьба Боснии и Герцеговины. Милорад Додик, которого, вероятно, можно назвать лидером боснийских сербов, по крайней мере, он себя так позиционирует, не устает напоминать о возможности проведения в Республике Сербской референдума относительно ее выхода из состава Боснии и Герцеговины и возможного присоединения к Сербии.
По словам Сергея Романенко, Босния и Герцеговина, несмотря на свой ограниченный суверенитет и тяжелое экономическое положение, может быть, является единственной западно-балканской страной, которая на пути в ЕС продвинулась дальше, чем на пути к НАТО.
Однако членство в обеих организациях предполагает не только социально-экономические и политические реформы, но и реформу государственного управления, его большую централизацию. А это неизбежно сталкивается с непреодоленной внутренней конфликтностью на этноконфессиональной основе, которую политики используют в собственных интересах. Спустя 13 лет после подписания Дейтонских соглашений в Боснии и Герцеговине не сформировано ни одной сильной политической партии на гражданской основе, то есть заведомо полиэтнической по своему характеру.
Что же касается Черногории, то руководство республики также давно заявило о своих евроатлантических целях, напоминает Сергей Романенко. Черногория, как и Босния и Герцеговина, присоединилась к Адриатической хартии и подала заявку на план подготовки к членству в НАТО. Как полагают эксперты, заявка Подгорицы на саммите НАТО в апреле 2009 года получит поддержку. Таким образом, события 2008 года на Западных Балканах свидетельствуют о решении всех государств региона следовать по пути евроатлантической интеграции в НАТО и ЕС, поскольку в данной исторической ситуации альтернативы для себя они не видят. Однако при этом они хотят сохранить хорошие и плодотворные отношения и с Россией. Об этом, например, свидетельствует подписание энергетического соглашения Сербии с Россией. В известном смысле в Белграде, Загребе, Подгорице, Скопье и Сараево, как считает Сергей Романенко, взяли на вооружение внешнеполитическую концепцию президента Югославии Тита, преследуя свои интересы сотрудничать со всеми странами и центрами силы. Вместе с тем, и логика внутреннего развития каждой страны, и особенности нынешней ситуации в регионе, далеко не преодолевшим проблемы, доставшиеся от предшествующих эпох, а также взаимное соперничество, осложняют продвижение всех постюгославских государств в НАТО и ЕС. Пишет на сайте Polit.ru в комментарии под заголовком «Возвращение в Европу» ведущий специалист по Балканам Института истории РАН Сергей Романенко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжаются бои израильской армии с боевиками радикальной группировки «Хамас». Президент Франции Николя Саркози направляется на Ближний Восток, куда уже прибыли некоторые высокопоставленные международные посредники, в частности, представитель президента России Александр Салтанов. Суд в Эстонии оправдал четверых обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине. весной 2007 года. В Брюсселе сегодня открывается чрезвычайная встреча представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжат экономические темы в эфире «Панорама» нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Для российских сельхозпроизводителей наступивший год вряд ли окажется простым. Основное давление на отрасль будет оказывать экономический кризис. Однако в некоторых случаях, как это ни парадоксально, проблемы станут следствием недавних успехов. В 2008 году в стране было собрано более 108 миллионов тонн зерна, что, по словам министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, стало вторым результатом за всю историю российского земледелия. Падение цен на внутреннем рынке правительство остановило закупками в интервенционный фонд. Однако это привело к тому, что стоимость зерна на внутреннем рынке превысила мировые цены и сделала невыгодным его экспорт. Тем не менее, как считает директор департамента международной зерновой компании Николай Демьянов, сейчас нет признаков того, что в 2009 году урожай в России заметно сократится.
После действия еще старых высоких цен стало расширение посевных площадей озимых. То есть они уже посеяны. И площади больше. Состояние этих озимых, если сравнивать сегодня с прошлым годом, пока оно даже лучше, чем в прошлом году. Это мы говорим об озимых, доля которых в урожае примерно составляет половину урожая всего. Что касается яровых, здесь могут быть вопросы, может быть сокращение посевных площадей, исходя вот именно из низкой и плохой конъюнктуры. Но я не думаю, что сокращение будет значительным и существенным.
По оценке Николая Демьянова, в 2009 году в России может быть собрано от 85 до 90 миллионов тонн зерна. Но и это создаст очевидные проблемы для его производителей.
Это тоже, в принципе, не маленький урожай. А при таком урожае, если мы реализуем политику закупки интервенций, о чем декларируется там порядка 20 миллионов тонн, то у нас будут огромные переходящие запасы, которых никогда не было в России, порядка 30% от валового сбора, который будет составлять. И, собственно говоря, что-то с ними тоже надо будет делать. А если, не дай бог, конъюнктура будет такая же плохая в следующем сезоне, я имею в виду с точки зрения цен, то тогда, как бы, мы получим проблемы с хранением, потому что новое зерно будет просто некуда принимать вообще. И мы получим еще более резкое снижение цен, потому что те же сельхозтоваропроизводители в отсутствии мощностей будут вынуждены быстро избавляться от излишков зерна, которые они не могут разместить.
Подобный кризис в наступившем году явно не грозит российскому животноводству. По данным Национальной мясной ассоциации, в течение прошлого года в стране заметно увеличилось производство мяса птицы и несколько свинины, преодолен спад в производстве говядины. Однако главным достижением отрасли в ассоциации считают качественное улучшение продукции. Что будет в 2009 году? Говорит руководитель ее исполкома Сергей Юшин.
Наверное, 2009 год нужно рассматривать как год, который должен, ну скажем так, обеспечить стабильность в отрасли. Я не думаю, что сейчас должно быть главной задачей продолжать наращивать темпы. Сегодня главная задача – это сохранить то, что уже нового сделано, обеспечить финансовую устойчивость как крупных, так и средних, и, может быть, конкурентоспособных, если есть такие, небольших производителей. Что касается увеличения производства, то, конечно, это сегодня вопрос спорный, это решать каждому производителю. Мы можем ожидать некоторого спада спроса, снижения спроса и так далее. С тем, чтобы не столкнуться с теми проблемами, с которыми столкнулись сегодня производители зерна, все-таки нужно более внимательно относиться к своим планам.
Впрочем, структура спроса на мясную продукцию в стране из-за кризиса, по оценке специалистов, все-таки будет меняться. Они считают, что российские граждане будут вынуждены уходить в более дешевый сегмент. Сергей Юшин продолжает.
Любые люди, так сказать, имеющие семью или живущие без семьи, они в любом случае должны будут учитывать и перспективы своего собственного трудоустройства, и динамики зарплат. Люди сегодня будут больше задумываться о том, чтобы все-таки немножко накапливать какие-то средства или сохранять некие свободные средства. Вероятно, конечно, снижение спроса на дорогую продукцию. Поэтому я абсолютно согласен с такой оценкой.
Примерно с такими же проблемами столкнутся российские производители молока и молочных продуктов. Тем более, что в конце декабря в стране вступил в действие новый регламент на эти товары, разграничивающий их в зависимости от доли содержания натурального молока. Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
Я думаю, что это один из тяжелых годов нам предстоит. Во-первых, платежеспособный спрос у нас уже сократился в 2007-2008 году, когда стали расти цены. И вряд ли он восстановится, особенно если учесть, что будут проходить сложные процессы перехода на новый техрегламент. Сегодня очень трудно сказать, какая разница в ценах между продуктами, произведенными из сырого молока, и продуктами из восстановленного молока будет. В условиях нормальной экономики должны бы продукты из восстановленного молока подешеветь, и разница между ними все равно должна находиться где-то примерно на 20%. Я думаю, что у нас все-таки продукция из сырого молока будет дорожать. Не совсем известно и доходы населения, вот насколько мы пострадаем от финансового кризиса. Но суммируя вот эти все факты, можно сказать, что, по крайней мере, совершенно очевидно, что потребление молочных продуктов не вырастет. В лучшем случае, но я даже думаю, может и немного снизится.
Тем не менее, Татьяна Рыбалова не считает, что сокращение спроса на молочную продукцию обязательно приведет к снижению объемов ее внутреннего производства. Необходимый баланс, по словам эксперта, вполне можно обеспечить за счет ограничения импорта.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Жители этой страны обеспокоены огромным количеством запретов, которые за прошедший год ввело или предложило ввести правительство страны. По подсчетам местных журналистов, таких посягательств на частную жизнь граждан свободолюбивой Голландии только за 2008 год оказалось более 50. Итак, история Запада и Востока рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Согласно опросам общественного мнения, проведенным в минувшие выходные, чуть менее половины голландцев высказываются за запрет уличных фейерверков из экологических соображений. Стоя в новогоднюю ночь с бокалом шампанского у открытого окна, я наблюдала, как мечутся в Амстердамском канале белые гуси и лебеди. Гуси сначала попробовали спрятаться под мостом, а потом и вовсе исчезли и вернулись лишь пару дней спустя. Так может, лучше запретить салют? Или чтобы еще такое запретить? Появляться в военной форме на гей-параде? Это не шутка. Это всего лишь еще один из более чем 50 запретов, которые за один только прошлый год ввели или предложили ввести голландские власти. Главный редактор популярного журнала «Revue» Алтан Эрдоган даже выпустил к Новому году тематический номер с перечислением всех нелепых инициатив правящей коалиции. Вот что рассказал Эрдоган в эфире телепрограммы «Пауэн Витеман». Речь даже не идет обо всем периоде работы текущего кабинета. Нет, мы всего лишь составили список запретов за последний 2008 год, запретов уже введенных или запретов, которые в 2008 году предлагали ввести члены правительства или члены различных партий. Вот вам запреты только за январь месяц. Мы начали 6 января, когда было впервые внесено предложение о запрете уличных фейерверков и петард. 10 января партия «Христианский союз» вновь предлагает запретить курение марихуаны на улице. 16 января – запрет на компьютерные игры в школах. 21 января – запрет на проведение вечеров игры в покер. 23 января – введен первый из трех запретов на ношение мусульманской бурки, на этот раз в школах. А 29 января – с небольшим перевесом голосов Нижняя палата парламента проголосовала за то, что отныне цирковым львам будет запрещено прыгать на арену. ударение через обруч, так как эта практика старомодна и унизительна для царя зверей. Также в январе министр здравоохранения Апклинк запретил рекламу нового изобретения, безвредной для окружающих электронной сигареты. А министр внутренних дел Хью Шеттерхорст запретила голландским полицейским курить марихуану в свободное от работы время и выходные дни. И, наконец, 31 января в нескольких городах запретили распитие алкоголя и музыку громче 80 дБ во время карнавального шествия. Сегодня редкий голландец, особенно житель большого города, не задает себе вопроса, что же скрывается за этими запретами, что же изменилось в голландском обществе, что под удар попали самые символичные для нашей либеральной страны практики. Алтан Эрдоган. Кому-то может показаться, что мы сейчас обсуждаем только эти пресловутые запреты, однако это не так. Ведь конкретно о каждом запрете можно еще и поспорить и найти в нем рациональное зерно. Например, предложение партии в защиту животных запретить круглые аквариумы для золотых рыбок. Возможно, золотым рыбкам действительно некомфортно в таких аквариумах. Мы постарались обратить внимание читателей на другое, на то, что, во-первых, запретов вдруг стало вводиться и предлагаться во много раз больше, чем раньше. И это в той или иной степени связано с христианско-моралистским настроем, который исходит от правящей коалиции и ее странной идеи о том, что общество можно построить с помощью строгих правил. Во-вторых, мы хотим задать читателям вопрос, насколько рационально тратить время парламентариев на обсуждение нелепых запретов, в то время, когда на дворе кризис кредитования и вообще в мире масса иных проблем. В 2008 году в Голландии было запрещено курение в кафе и ресторанах. Даже в традиционных народных коричневых кафе, где за несколько веков стены потемнели от налета табака. Даже в курильнях-кофешопах, где персонал теперь ревностно следит, чтобы посетители крутили самокрутки только с чистой марихуаной. С 1 декабря вступил в силу и запрет на псилоцибиновые грибы. Правда, в Амстердаме, где находится добрая треть точек продажи грибов по стране, запрет пока не соблюдается. Против запрета выступил мэр города Йоб Коген. Однако, рано или поздно, законодательство возьмет свое. Христианские консерваторы в правящей коалиции уже выступают с новыми предложениями о запрете легких наркотиков вообще, о запрете на упоминание цитат из священных книг в суе. Список длинный. Препятствием его воплощению в жизнь является только общественный диалог. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Любопытно, кто будет определять, в суе или не в суе цитируется Священное Писание. Софья Корниенко, наш корреспондент в Амстердаме, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Поговорим о приговоре, который сегодня вынесен четверым обвиняемым в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. Их всех оправдали. Поговорим о ситуации в секторе Газа, некоторые другие темы, наши постоянные рубрики теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принято решение обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.
Ситуация на грузино-абхазской границе резко обострилась утром.
Взрыв произошел, когда охрана проводила досмотр посетителей у святыни.
Согласия между членами Совета Безопасности нет.
Синоптики предсказывают холода на ближайшее время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1040. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».